В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, и я подчеркиваю, это любой верующий, неверующий, человек, ищущий веру, человек, ничего не ищущий, человек, настроенный резко критически по отношению к христианству, мог задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я подчеркиваю, что я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. То есть, если вам кажется, что вопрос ваш какой-то такой трудный, неелейный, я здесь как раз для того, чтобы на такие вопросы отвечать. И вопросы эти можно задать различными путями. Проще всего, наверное, их оставить на сайте нашей станции Teos.fm. Teos.fm, там нас можно и с большим удобством слушать, и там же можно оставлять вопросы. Там будет такая полоска внизу экрана «Слушать эфир». И там же будет кнопка «Отправить вопрос в студию». Можно оставлять ваши комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно воспользоваться Вайбером или Ватсапом. Они оба на номере +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. Можно также присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Но они приходят практически мгновенно, так что думаю, что будет все хорошо. И вы можете воспользоваться этим адресом, если вы нас слушаете в повторе. Я в следующей передаче постараюсь на ваши вопросы ответить. Так. Два вопроса от Алексея. Ну, они, в общем-то, уже были. Может быть, просто Алексей их повторил, потому что не слышал. Откуда взялась традиция не есть, не пить с 12 часов ночи перед причастием? Я не знаю, как она возникла. Я думаю, достаточно понятно. Это желание подготовиться постом к принятию причастия, что причастие – это что-то важное, что-то, к чему мы подходим серьезно. И вот ряд церковных установлений, они предназначены именно для того, чтобы подчеркнуть, насколько мы серьезно относимся к причастию. И другой вопрос, он тоже повторяется, но все-таки отвечу, может, действительно человек не слышал. А почему бы Богу было не убить Гитлера где-нибудь в 29-м году, там, устроить ему разрыв сердца или там, значит, автомобильную катастрофу? Дело в том, что это было бы бесполезно, потому что Вторая мировая война и геноцид сложилось в результате воздействия огромного числа факторов и огромного количества злых воль, и этот процесс, он вынес бы... Но не этого конкретного Гитлера, так другого. То есть там очень много было идеологических, экономических, политических причин. А нацизм, он зрел очень давно, и он зрел не только в Германии, он зрел во всем западном мире. Вот расовая теория, она была практически общепринятой, ее только нацисты довели до экстрима. Практика евгеники, практика улучшения породы путем избавления от тех, кто считался неполноценным, она уже активно практиковалась. И на Нюрнбергском процессе адвокаты нацистов даже пеняли американцам и говорили, вот у вас у самих законы о расовой чистоте. Они на тот момент были в Америке, меняли уже давно, но на тот момент они были. То есть вот эта тенденция, которая привела к мировой войне, она зрела давно. Если бы конкретно был умерщвлен Гитлер, то на его место выскочил бы кто-то другой. Но опять-таки униженное положение Германии после Версальского мира, вот, германский реваншизм был так или иначе неизбежен. То есть дело было не в одном этом человеке Гитлера. Если бы его одного уничтожить физически, это бы не решило проблему ну просто никак. Ну кто бы другой бы появился. Грех – это не та проблема, которую можно решить, просто поубивав каких-то отдельных избранных грешников, а дальше бы все было бы хорошо. Вы сами относитесь с юмором к сообщениям о людях, которых похищали летающие тарелки. Между тем, эти люди свидетельствуют о пережитом ими опыте. Почему, когда христиане свидетельствуют о пережитом им опыте встречи с Иисусом, в кавычках, его нужно воспринимать серьезнее? По ряду причин, потому что христианство, оно вообще не строится, ее фундаментом не является мой или ваш личный опыт. Христианство держится на свидетельстве апостолов. Свидетельство апостолов – это свидетельство группы людей, которые единодушно свидетельствовали о том, что Христос воскрес. То есть эта группа, это апостол Павел говорит, что Христос воскресший явился сначала Петру, потом 12, потом мне, как какому-то извергу. И он упоминает, что он явился более чем 500 братьям, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. То есть свидетельство о воскресении Христа – это свидетельство группы людей, это свидетельство людей, которые столкнулись с самого начала с резкой оппозицией, с резкими гонениями, и которые никакой выгоды в земном плане от своей проповеди не имели, имели преследование. Если сообщения о похищениях летающими тарелками, они отличаются от этого весьма радикально. То есть я никогда не видел, чтобы тарелки похитили одновременно группу людей. Тарелки всегда хитят по одному. Вот чтобы, не знаю, у нас группа в несколько десятков человек. Да ладно, там десятков, несколько человек хотя бы, была одновременно похищена тарелка. И там могла бы нам дать отчет о том, что там происходило. Но такого не было. Это всегда один человек. И этот человек имеет мотивы для того, чтобы рассказ этот сочинить. Потому что он оказывается в центре внимания, он дает интервью, он его показывают по РЕН-ТВ, мы видим, что это совершенно не похоже на свидетельство. Если мы говорим о личном мистическом опыте христианина, откуда нам знать, что человек, да, пережил опыт встречи с Богом, откуда нам знать, что он первый? Это проявляется в глубокой перемене в его жизни. То есть человек, который претендует на то, что он что-то такое пережил, но мы должны посмотреть, его жизнь от этого изменилась. Когда человек был там вор и бандит, в тюрьме сидел, а потом встретил Господа, сделался законопослушным человеком, то да, вот в нем произошел такой переворот. То есть свидетельство людей о пережитом ими опыте важно, когда оно сопровождается переменой в их жизни. Но еще раз, христианство не держится на разрозненных личных свидетельствах о частном духовном опыте. Оно держится все-таки на свидетельстве апостолов, что Христос воскрес буквально телесно-физически, и они это видели. Пришел вопрос, как православие трактует источники религиозных откровений Мухаммеда, в частности, как это преподается студентам семинарий. Нечто пришлось, не представилось, устроило пытку с пломкой, сопротивление пророка, чудо самоубийства не довело. Слышал столько версий на этот счет. Это прельщение. Он страдал галлюцинациями, а по мнению Александра Менина, его религиозный опыт наложило отпечаток то, что христианство в тех местах было представлено лишь гностическими сектами. Мне кажется, это важный вопрос, был положен в начало искажения образа Христа новой эпохи религиозных войн. Ну, я думаю, что мы просто не знаем. Мы не знаем, и мы не обязаны как бы знать, что там произошло. Мы не можем принять Коран в качестве аутентичного Божьего откровения, потому что Коран по-другому говорит об Иисусе. У нас Библия говорит, апостолы свидетельствуют, что Христос воскрес из мертвых, что Христос – Сын Божий, воплощенный Бог. Коран, хотя и признает, что Иисус – выдающийся пророк и Божий посланец, но наотрез отрицает, что он Сын Божий, то есть подчеркивается, что он человек и только человек, и говорится, что распинателям только представилось, что они распяли Иисуса, им это на самом деле не было распят. То есть в таких коренных вопросах у нас библейское свидетельство об Иисусе, оно, конечно, отличается от коранического. Оценивать духовного Мухаммеда я просто не берусь. То, что можно определенно сказать, что да, вот там, мы не можем счесть Коран божественным откровением, оценивать опыт Мухаммеда, ну, я не знаю. Мы можем говорить о том, что в нехристианских религиях присутствуют некие элементы истины, что мы можем признать, что некие элементы истины и добра есть там и там. Но мы не можем согласиться с кораническим свидетельством о том, кто такой Иисус и что он сделал. У нас есть свидетельство апостолов. Почему Бог не мог просто простить людям их грехи без кровавой жертвы на кресте? Потому что нам нужно разграничить две вещи. Прощение. Мы прощение можно назвать немножко разные вещи. Прощение как изменение личного отношения. Вот я кого-то лично ненавидел, строил планы мести, хотел ему голову оторвать. Ну, а потом как-то мое сердце смягчилось. Я сказал, ну, ладно, я не буду отрывать ему голову, так уж и быть. Пусть все живет. И прощение как судебный акт, как амнистия. Вот амнистия – это как судья объявляет человека свободным. Или кто-то, кто обладает властью, там, царь или президент, кто-то, кто имеет власть объявлять амнистию, объявляет человека свободным. Вот в плане личного отношения Бог всегда любит свое творение. Бог никогда не испытывал ненависть к творению. Никогда не испытывал ненависти кому бы то ни было. И в этом отношении прощение как перемена Божьего настроения нам просто было не нужно. Бог всегда любит свое творение. Однако мы нуждаемся в прощении как в отмене тяготевшего нас праведного осуждения. Потому что Бог действует не как частное лицо, если проводить такие человеческие аналогии, но как праведный судья. Судья выносит приговор не потому, что он лично ненавидит подсудимого. Нет, если у него какие-то есть личные счеты к подсудимому, его просто отстранят. Он не может быть судьей в этом деле. А потому что он осуществляет правосудие. Он поддерживает вот этот баланс правосудия. И оправдание, наше оправдание перед судом Божьим, оно не могло быть обретено иначе, чем благодаря жертве праведника Иисуса Христа. Ну, пример, который я приводил, вот представьте себе, у меня есть друг, мой старый очень друг, мы друг другу доверяем, мы там с детского сада росли, и вот я к нему прихожу и говорю: дорогой друг, я тут недавно ограбил лавку, ты подтверди, что когда лавку грабили, мы с тобой в шахматы играли в это время, ты мне создай алиби. И он мне говорит: нет. Я говорю: ну как, ну ты же мне друг. Ну вот. А чего? А вот я честный человек, я не даю ложных показывает. Я буду делать для тебя все, что возможно, в рамках того, что может быть сделано честно, в рамках того, что может быть сделано без попрания закона. Там передачи тебе будут носить, в общем, все что угодно. Но врать ради тебя в суде я не буду. У меня есть нравственные принципы, и я не буду их нарушать. Вот Бог не может поступить неправосудно. Бог любит каждого из нас. Бог не может при этом поступить неправосудно. И то, что Христос умирает за наши грехи, это осуществление требования Божьей праведности, что мы не можем быть освобождены от нашего греха, мы не можем быть оправданы перед Богом, если не совершится искупление, если за наши грехи не умрет Христос, и если Он не примет нас своей праведностью, не даст нам свою праведность. То есть это не вопрос перемены отношения Бога. Бог всегда и неизменно любит свое творение. Это вопрос приобретения нам оправдания перед Его праведным судом. Потому что Бог всегда, всегда действует правильно. Константин, известны ли вам какие-то примеры агитации против абортов, которые бы имели результативный наблюдаемый успех? Заметное число женщин изменили решение. Неважно, в России или в мире, где об этом можно посмотреть? На уровне того, что называется анекдотическими свидетельствами, то есть рассказы отдельных людей, таких свидетельств очень много. То есть вот там женщина пишет, что я изменила свое решение, я решила сохранить ребенка, потому что вот со мной об этом говорили. Там мне оказали какую-то помощь, меня как-то психологически, там, материально поддержали. Таких свидетельств много. А вот ведется ли какая-то статистика, я даже не знаю, не могу сказать. А свидетельств того, что терпеливая работа в этом направлении, терпеливое разъяснение того, что такое аборт, почему это ужасно, и почему для всех нас открыто Божье прощение, потому что мы должны постоянно говорить, когда мы говорим о грехе, мы должны постоянно говорить о Божьем прощении. Потому что благая весть есть весть о прощении грехов. Таких вот отдельных свидетельств много очень. И в нашей стране, в других странах, я вот, значительная часть людей, которые составляют сейчас костяк движения за жизнь, это не просто там, женщины, у которых были аборты, это абортмахеры. Натансон, вот один из очень видных деятелей движения за жизнь, он был этим абортмахером. Там вот недавно прочитал книжку Эбби Джонсон, это была директор одной из клиник Planned Parenthood. То есть она была директор абортария, на самом деле она, и, по сути дела, у нее у самой было два аборта в жизни. И она покаялась, обратилась к Богу. То есть вот примеров отдельных людей, которые совершили, переменили свою позицию, которые вот так выбрали, это их много. Их много. А вот примеров вот статистики я сейчас на скидку не скажу. Есть пока что конкретные только примеры. Каким образом мораль, особенно сексуальная, которая была актуальна в древности, сохраняет свою неизменность сейчас, мы живем в совершенно другом мире. Там дальше человек пишет, что есть контрацептивы, что вот нет таких страшных последствий у Будда. Вы знаете, мы отчасти живем в другом мире, но мы остаемся вот теми же людьми, которые созданы для той же цели, и Бог создал человеческую сексуальность для того, чтобы люди формировали брак. Брак – это такой Божий... Брак очень важен для Бога. Брак отражает любовь Бога к творению. Брак отражает любовь Христа к церкви. В браке люди научаются любви и заботе. И следующее поколение людей научается любви и заботе. То есть в очах Бога брак, в котором проявляется любовь, верность, забота, взаимная преданность, он очень важен, это огромная ценность. Настолько огромная, что вот самое такое больше всего похоже на отношения Христа и Церкви, это отношения мужа и жены, апостол Павел пишет. И, скажем так, топливо, на котором созидается брак первоначально, то, на чем он работает, это сексуальное влечение. Это нормально, хорошо и правильно. Но вот оно должно использоваться по назначению. Бог вложил в нас сексуальное влечение для того, чтобы мы его реализовали в браке и для того, чтобы оно отлилось, оно привело к любви, к заботе, к преданности, к любви, так сказать, с большой буквы. Любое уклонение от вот этого, так сказать, расходования нашего ресурса, когда человек вступает в какие-то случайные, какие-то быстрые связи, или человек бросает кого-то, с кем там уже живет, это удаление от Божьего замысла, и это несправедливость по отношению к людям. Это несправедливо, конечно, по отношению к женщине, это несправедливо. Мужчина тут меньше уязвим, но по отношению к нему это тоже несправедливо. И это противно Божьему замыслу о человеке. То, что у нас это не приводит к таким социальным последствиям, как в традиционном обществе, это может быть даже и к лучшему. Но от этого будто не перестает быть грехом. То есть если, не знаю, человек ушел от своей подруги, то, ну, она там плачет, а понятно, что сейчас родня его не зарежет. Сейчас немножко не то уже время. Хорошо, что не зарежет, но все равно же он плохо поступил, все равно же он поступил несправедливо. И вот Бог хочет, чтобы мы друг друга любили, заботились друг о друге, хранили верность, и чтобы мы отражали в наших отношениях любовь Божию. И это не меняется от времени, это не меняется от каких-то, значит, медицинских факторов, потому что Бог есть любовь, Бог хочет, чтобы мы проявляли любовь, верность и заботу в отношении друг друга. Не загоняет ли постоянное требование покаяния в православной традиции человека в депрессию, постоянно думать о том, какой ты плохой, так можно и повеситься? Понимаете, покаяние – это не про то, какой я плохой, а немножко про другое. Покаяние – это про то, как благ Господь. И когда я понимаю, что Господь благ, вот именно в этом контексте я вижу то, что я грешен. И покаяние, оно не приводит к депрессии. То есть если человек, оно загоняет в депрессию, он занимается чем-то другим, он не покаянием занимается. А покаяние, наоборот, из депрессии выводит. Как мне сказать, покаяние, оно же означает, что я чадо Божие. Вот представьте себе человека, который пьяный там лежит где-то в канаве. И вот если мы думаем, что этот человек, ну вот он пьяница, он родился в семье пьяницы, он никогда не был никем, кроме как пьяницей, это все печально, но одно дело. Если мы узнаем, что это Нобелевский лауреат, он совершил великие открытия, а вот теперь спился, нас это особенно ужасает. Мы понимаем, что это был человек великий, но вот он превратился, пришел в такое жалкое состояние. И Слово Божие говорит о том, что мы чадо Божие. Я даже видел такое высказывание, что какое самое страшное действие злого начала в мире, это когда человек забывает о том, что царские сыны. Мы узнаем, что мы царские сыны, и что поэтому в свете вот этого факта наше нынешнее состояние ужасно. Наше нынешнее состояние – это состояние глубокого провала, глубокого падения. это, понимаете, покаяние, оно исходит из того, что мое настоящее призвание, моя настоящая идентичность – это быть чадом Божьим, отражать Божью святость, Божью праведность, Божью любовь. Когда я понимаю, что вот настоящий я – это вот это, что Бог меня к этому призывает, я понимаю, что я от этого очень далек, я начинаю об этом сожалеть, я пытаюсь что-то переменить здесь. Понятно, что когда человек слышит там, покаяние, он обычно не... У него выпадает вот эта часть возвещения, что мы чадо Божие, и он начинает видеть в этом только какое-то постоянное такое самозатаптывание, что какой я плохой. Но мы начинаем видеть, что вот да, мы действительно провалились, когда мы отдаем, начинаем понимать, к чему мы призваны, кто мы такие на самом деле. Ну и надо сказать, что бодряческий оптимизм, он же... Мы сейчас уже пришли к выводу, что позитивное мышление не работает, и бодряческий оптимизм, он приводит только к тому, что человек просто себе надрывает психику. Иногда нужно и поплакать. Это абсолютно нормальная, естественная, здоровая, уместная реакция. Мы не обязаны все время иметь водку до ушей. Можно, да, и возрыдать, покаяться и горько зарыдать о том, что да, вот мы не таковы, какие мы должны быть, и мы поступаем не так, как должны поступать. И покаяние – это то, что происходит, когда мы осознаем, к чему мы призваны на самом деле. Мы вспоминаем, что у нас есть Небесный Отец, который нас ждет, что мы предназначены для этого царства любви и праведности. И мы вот в этот момент мы начинаем понимать, что да, мы совершенно не в том состоянии находимся и не то творим. Именно с этого начинается покаяние. Не с того, что там, человек начинает себе сбивать голову, я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех. Я бесконечно хуже того, чем я должен быть. А не то, что там всех или не всех. То, что Бог меня призвал, что создал, призвал, чтобы я был его чадом, отражал его любовь, его праведность. Я так не отражаю, это все очень печально. Покаяние начинается именно с признания величия того, к чему мы призваны. Так. Ага, вот у нас есть... так, есть еще вопрос. Ага. Если РПЦ хочет, чтобы я к ней присоединился, ей нужно убедительнее свидетельствовать о Христе. Ну, вы знаете, я принадлежу к Русской Православной Церкви. Вот недавно я отмечал 29 лет, в следующем году будет 30. И это мой постоянный круг общения. Я член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, я знаю лично десятки священников, нескольких епископов. И вы знаете, когда знаешь православных людей, в том числе православных иерархов, лично это резко отличается от картины в интернете. Православные епископы, с которыми я общался, это, несомненно, серьезные верующие люди, которые преданы Господу, которые ему усердно служат. Вот священники, которых я знаю, это, понимаете, человек, который просто хочет бабла срубить, он не пойдет в священники, это не способ бабла срубить абсолютно. И для меня они являются примером, и они меня на голову выше все. То есть я ни в коем случае не могу сказать, что я вот, понимаете, но я могу только сказать, что если бы я считал, что я тут морально выше церкви, поэтому к ней не буду присоединяться, это был бы очень жестоким самообманом. Если мы ищем в интернетах каких-то скандалов, ну, может, мы их найдем, потому что в интернетах, ну, с одной стороны, подчеркиваются реальные скандалы, которые есть, с другой стороны, скандалы просто выдумываются, потому что, ну, я неоднократно сталкивался с антиклерикальными утками. Поэтому я могу сказать, что вот те люди, которых я знал и знаю, они свидетельствовали и свидетельствуют о Христе, я им благодарен за это. Это очень важно, пребывать в церкви, в том числе для того, чтобы видеть пример того, как человек является христианином, как он служит Богу, как он, как в нем отражается Евангелие. Вот. Но еще одна вещь, которую важно подчеркнуть, ваше отношение с Богом – это ваша личная ответственность. Не моя, не патриарха, не священников, не епископов. Никто в этом мире не может помешать вам веровать во Христа, если вы этого захотите. Никто, вот абсолютно никто. Вот во всем этом мироздании нет ни единого существа, ни ангела, ни человека, ни демона, который мог бы помешать вам веровать в Христа. Это только исключительно ваше решение. И с другой стороны, никто не может вас заставить, потому что Христос вот лично ходил по земле, его люди лично знали, лично с ним общались. После 3 лет общения Иуда его предал. И многие люди, которые его знали лично, они в него не уверовали, они за ним последовали. То есть тут это решение самого человека. И нужно понимать, что это решение самого человека. Это, знаете, как вот я, например, не являюсь буддистом, не потому, что у меня какие-то претензии к буддистскому духовенству. Те буддисты, с которыми я соприкасался, были очень милые люди, которые отличное впечатление производили. Я просто считаю, ну, само учение буддизма ошибочным. У меня нет никаких претензий к людям, я считаю учение ошибочным. Вот. И я верю во Христа не потому, что в церкви все замечательные. Я верю во Христа, потому что это истина. Истина, которая не изменится из-за того, как там те или другие церковные люди себя ведут. Но я еще раз подчеркну, что мой опыт жизни в церкви, мои 29 лет общения с церковью, меня научили тому, что те священники и епископы, с которыми я соприкасался, это искренние верующие люди, которые усердно служат Господу, и которые для меня в этом отношении служат образцом и примером. Тут длинное довольно сообщение, но смысл такой, что почему церковь проявляет безразличие к общественно-политическим вопросам, которые вот людей глубоко волнуют, они считают, что совершается большая несправедливость. Потому что церковь в целом, как сообщество, она не может и не должна занимать какой-то политической позиции, потому что вот у вас определенное представление о том, кто хороший, кто плохой. У вас есть определенная партия, вы поддерживаете определенную сторону там, в политическом конфликте. У других людей другие представления. Другие люди по-другому смотрят на вещи. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ну и надо сказать, что политические симпатии, они у людей меняются. Вот. Я помню, как в 91-м году ходили толпы людей и кричали «Ельцин! Ельцин!». Это был 91-й год. Попытка была государственного переворота, ГКЧП. И народ ходил, значит, выступал против ГКЧПистов, значит, за Ельцина. В 93-м году толпы народа ходили, кричали «Банду Ельцина под суд! Банду Ельцина под суд!». И я подозреваю, что в какой-то степени это были одни и те же люди. То есть политические симпатии у людей меняются. Сегодня люди очень подвязаются за какого-то своего политического вождя. Завтра они в нем разочаровались и сказали, что он был враг народа и вообще мерзавец. И другого себе нашли кумира. И было бы очень странно, если бы церковь как-то вот следовала за людьми в этих там политических страстях. отдельные христиане, ну, в своем праве решать, что они считают правильным и нужным, и справедливым и сообразным общему благу. Но церковь в целом, как сообщество, она, собственно, не обязана, и это было бы достаточно неверно и странно, если бы церковь у нас тут занималась агитацией за ту или иную политическую силу. Так. Вы постоянно очень резко выступаете против коммунизма. Разве христианство противоречит идее социальной справедливости? Что мы называем социальной справедливостью, понимаете? Ну и опять-таки, как вам сказать, коммунизм – это определенная доктрина, которая является последовательно атеистической, но про то, что Бога никакого нет. Там, представление о социальной справедливости, о том, в какой мере государство должно вмешиваться в экономику, заниматься перераспределением благ – это вопрос отдельный, он не религиозный. То есть, в принципе, христианин может считать, что государство должно вмешиваться в экономику активно, там, поддерживать социальное государство. Вопрос баланса. Любое современное капиталистическое государство, оно имеет определенные социальные обязательства. Там, насколько я знаю, в России, в Германии, в Британии, в Канаде есть государственное здравоохранение. Вот, есть государственное образование везде. То есть, если человек считает, что государство должно иметь социальные обязательства, он в этом отношении левый, то, ну, и на здоровье. Это вопрос баланса, насколько государство должно там вмешиваться. Но все-таки коммунистическая идеология – это нечто другое. Это идеология все-таки фундаментально безбожная, которая с самого начала провозглашала, что Бога никакого нет, Бога придумали эксплуататоры, и вы не можете быть, вы не можете считать, что Бога нет, и быть при этом христианином. Тут уж ничего не поделаешь. Считать, что государство должно активно перераспределять богатство и быть при этом христианином, это другой вопрос. Другой совершенно вопрос. Ну, может быть, это вопрос, скажем так, допустимый. Так, как вы относитесь к сообщениям о рассекречивании базы данных по НЛО в Соединенных Штатах, если за этим какая-то реальность? Вы знаете, что-то такое мелькало в новостях. Но относительно НЛО, НЛО – это феномен все-таки массовой психологии. Это такая квазирелигия, когда людям хочется чего-нибудь таинственного, а люди взирают на небеса, думая встретить там каких-то могущественных, премудрых, таких завораживающих существ из иного мира. Ну, в общем, это суррогат языческой религии. Вот весь этот интерес к НЛО. И то, что нас реально посещают представители инопланетных цивилизаций, этому нет ни малейших надежных свидетельств. То есть вот это огромный пласт популярной культуры, это огромное количество разной развлекухи на эту тему. Это вот, ну, то же самое РЕН-ТВ постоянно нам рассказывает, потому что, ну, людям это интересно, людям это нравится. Но каких-то надежных данных, чтобы какие-то действительно там прилетали инопланетяне, нет. Ну, недавно мне попалось интересное достаточно соображение, что если это, эти предполагаемые инопланетяне хотят, чтобы мы их обнаружили, то они бы, ну, пошли бы и сказали: «Здравствуйте, мы инопланетяне». А если бы они не хотели, чтобы мы их обнаружили, они бы от нас отлично спрятались. У них технология, которая предположительно дает им возможность летать между звездами. Что может быть проще, чем спрятаться от туземцев? А так получается, что они между звездами-то летают, но периодически они каким-нибудь глупым образом палятся. Там, они, у них, оказывается, технология не такая уж и продвинутая. То есть, в общем-то, вся эта эпопея вокруг НЛО – это, в общем-то, пласт популярной коммерческой культуры, популярной коммерческой психологии, никаких реальных данных о том, что Землю посещали когда-либо или посещают сейчас представители инопланетных цивилизаций, нет. В духовном отношении это, конечно, языческая квазирелигия, когда человек ищет вот, переживания чуда и тайны, чего-то удивительного, чего-то, что наполнило бы его жизнь смыслом в этих самых тарелках. Знаете, был фильм «Тесные контакты третьего вида». Там как раз очень хорошо показано, что вся эта уфология – это такой суррогат религии. Потом уже был фильм «Четвертый вид» вот, с Милой Йовович, который представлял с ним полемику, и там, собственно, эти инопланетяне изображены кем-то очень-очень похожим на бесов. Там прямо не сказано, что это бесы, но они там крайне неприятные ребята, и люди как-то от них пытаются избавиться. Так. Почему церковь все время пытается запретить аборты неверующим людям? Если для вас это грех, вы можете этого не делать. Какой смысл запрещать это тем, кто в церковь не ходит? Дело в том, что аборт является намеренным пресечением невинной человеческой жизни. Просто вот, ну по факту самого события. Вот, дитя в утробе – это живое существо, это несчастье во матери, это живое существо, принадлежащее человеческому роду. Аборт – есть лишение жизни живого существа, принадлежащего человеческому роду. Это человекоубийство, и это грубое нарушение прав человека. То есть мы исходим из того, что права человека и начинаются с права человека на жизнь. То есть если вас убили, вы, очевидно, никакими другими правами воспользоваться не можете. То есть первое ваше право – это право на жизнь. И церковь поэтому стоит на том, что лишать человека, невинного человека жизни нельзя. В частности, нельзя лишать жизни невинного человека в утробе. Но это не специфически религиозная заповедь. То, что невинных людей убивать нельзя, это не что-то специфически религиозное, это то, с чем в теории все согласны. Знаете, это в 50-е, что ли, годы проводился опрос в Южных Штатах Америки. Первый вопрос был, все ли люди сотворены равными? Там был ответ «да», конечно, потому что это фраза из Декларации независимости США, ее все в школе проходили. А потом второй вопрос, равны ли негры и белые? И тут все отвечали «нет». И даже как-то не очень задумывались над таким противоречием. Сейчас люди говорят, что у всех там людей есть права, надо уважать права человека, и как естественные права, так и даже заново придуманные. Но вот дитя в утробе матери человек, у него есть право на жизнь, его нельзя убивать. Его нельзя убивать не с точки зрения какой-то специфически религиозной доктрины, его нельзя убивать с точки зрения любого представления о праведности, согласно которому нельзя людей убивать, невинных вообще. Вот. Церковь тут чем отличается? Церковь проповедует прощение грехов, что человек, который был вовлечен в этот грех, так или иначе, и это врачи, это родственники, это отец ребенка, те, кто так или иначе побуждал, подавлял, вынуждал бедную женщину к аборту, они все могут покаяться, получить прощение, потому что Христос умер за наши грехи. Мы можем принять то прощение, которое он для нас приобрел. Вот, то есть специфически религиозного в проповеди церкви это то, что мы говорим о том, что человек может получить прощение, что человек может начать жизнь с чистого листа, человек может освободиться от всего, что он в своей прошлой жизни наворотил. А то, что аборт есть человекоубийство, мы это знаем не от церкви, это просто такая биологическая очевидность, даже если там, независимо от того, что церковь по этому поводу говорит. Поэтому тут церковь, что добавляет к этому, это то, что можно покаяться, можно получить прощение. Так. Иуда предал Христа согласно Божьему плану, чтобы осуществили Священное Писание. В чем он тогда виноват? Почему Иуда проклят, если он послужил Божьему плану? Божий план, он осуществляется, Божий промысел, он не может быть нарушен. Вот Божий промысел, он осуществляется в любых событиях мировой истории. То есть вы не можете сделать что-то такое, что выпадало бы за пределы Божьего промысла. И особенно, конечно, смерть и воскресение Христа, оно совершается в рамках Божественного замысла. Но не только. Любые события истории вообще. Как сказано, с клятвою сказал Господь Саваоф, как я помыслю, так и будет, как я определил, так и состоится. При этом все действующие лица, люди, ангелы и бесы, поступают по своей свободной воле. Они совершают свой свободный выбор, и они ответственны за свои решения. Просто Бог заранее знает, Бог обладает всеведением, Бог заранее знает, кто и как поступит, и Бог это заранее включил в свой план. То есть мы ничего неожиданного для Бога сделать не можем. Мы поступаем каждый, как сам решил, каждый, как сам хочет, но мы не можем сделать чего-то такого, что было бы для Бога там, неожиданно, ломало его планы, что оказывалось бы для него таким вот чем-то, что вот, совершенно ему бы не укладывалось. На самом деле Бог знает все, что произойдет. И поэтому все, что происходит, происходит в рамках его замысла. Однако люди несут ответственность за то, что они хотели, за свои намерения. Вот если, например, наемный убийца на службе мафии застрелил вождя другой мафии, и этот вот убитый, он был вообще крайний негодяй, но его не могли посадить, потому что он как-то мог там запугать или убить всех свидетелей. Вот он вроде бы услугу обществу оказал, но его будут судить, исходя из его намерений. Его намерение было не оказывать обществу услугу, его намерение было заработать денег наемному убийству. За это он и будет судим. Вот Иуда, хотя его поступок был учтен в Божьем замысле, был предвиден, был предсказан пророками, он поступил не для того, чтобы поучаствовать в Божьем замысле, а он предал Христа для того, чтобы поправить свои финансовые дела. Он за это несет ответственность. То есть, как и каждый из нас несет ответственность за свои намерения. При этом мы не можем совершить что-то такое, что было бы для Бога неожиданностью. Мы поступаем по своей свободной воле, но при этом Бог знает, как мы поступим. Бог находится вне времени. Он видит всю человеческую историю из конца в конец. Как искупить грех аборта? А он уже искуплен Христом на Голгофе. Все человеческие грехи, включая грех аборта, искуплены, когда Христос умер на кресте на Голгофе. Мы ничего не можем к этому добавить, мы ничего не должны к этому добавлять, мы должны просто принять то, что для нас совершил Христос через покаяние и веру. То есть мы не можем и не должны себя сами искупать. Там людям иногда приходит в голову, что они должны как-то отстрадать, что они должны сами как-то отмучиться, чтобы так выплатить компенсацию за то, что они там нагрешили в прошлом. И Слово Божие говорит, что нет, это не так. Мы искуплены Христом. Мы не могли бы сами искупить свои грехи. Нас искупил Христос, и мы принимаем то, что Он для нас сделал, через покаяние и веру. Вот это прощение, оно уже готово. Но его нужно принять покаянием и верой. Но время уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Я должен уже с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.